Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это передача «Сибирь-матушка», она о работе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Наша передача звучит на волнах депутатского канала «Радио Слово», а кроме того, ее можно послушать на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
И, как всегда, мы начинаем с нашего анонса.
За 5 минут по всей Сибири новости. Мы готовим их совместно с окружным информационным центром.
Знаете ли вы что? Мы возвращаемся к нашей постоянной рубрике. Сегодня в этой рубрике по вашим просьбам, дорогие друзья, мы обращаемся к понятию Сибири как территории и этимологии этого слова.
Куда пойти работать? В Чите прошло заседание Координационного совета по труду и занятости населения Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На заседании обсуждался вопрос трудоустройства выпускников и модернизации профессионального образования.
Этот сюжет подготовила Ольга Шадрина. Рассказы о живой истории Сибири, беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым. Народная педагогика в Сибири в конце 19-го, начале 20-го веков из фонда «Радио Слово».
Но в завершении выпуска, как всегда, антология одного стихотворения. Николай Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок», рассказывает и читает стихи Виктор Сайдаков.
Итак, мы начинаем.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский провел совещание с руководителями органов управления и предприятий строительного комплекса Новосибирской области. Участники совещания обсудили вопросы развития отрасли, снижения себестоимости и повышения объемов вводимого жилья, а также необходимые меры государственной поддержки индустрии жилищного строительства. Новосибирск имеет целый ряд преимуществ. Город привлекателен для жизни. Здесь постоянно высока потребность в жилье. Но для развития рынка необходимо использовать эффективные механизмы государственной поддержки отрасли, считает Виктор Толоконский. По его мнению, основная задача сейчас – стимулировать более активный спрос со стороны населения. Государственная политика должна быть направлена на понижение себестоимости жилья, чтобы квартиры были доступны для максимально широкого круга граждан, сказал полпред.
Еще одно сообщение из Новосибирска. Система государственного регулирования и стимулирования строительства малоэтажного жилья в субъектах Федерации округа до сих пор плохо отработана. Об этом сказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Вопросы развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства обсуждались на заседании экспертно-консультативного совета при полномочном представителе. Регионы Сибири сегодня недостаточно эффективно используют резерв рынка малоэтажного жилья, подчеркнул Виктор Толоконский. Полномочный представитель предложил членам Совета обменяться мнениями по существующим проблемам в отрасли и обсудить предложения по их устранению, учитывая такие особенности, как платежеспособность индивидуальных застройщиков, инфраструктурные ограничения, а также вопросы законодательного регулирования.
Республика Алтай. Правительство республики увеличило финансирование развития агропромышленного комплекса региона более чем в 2 раза в этом году по сравнению с прошлым. Всего на развитие АПК в регионе до 2017 года будет затрачено около 11 миллиардов 823 миллионов рублей. Увеличение осуществляется с целью развития сельских территорий региона, большая часть которых находится в горных районах. Также предполагается повысить конкурентоспособность республиканской сельскохозяйственной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Планируется трехуровневое финансирование программы развития села республики.
Алтайский край. Новоалтайское дорожно-строительное управление номер 7 возвело мост через реку Катунь, протекающую через территорию Алтайского края и Республику Алтай. Он соединит федеральную трассу М-52 с особой экономической зоной Бирюзовая Катунь. Из бюджета Алтайского края на строительство объекта было затрачено 608,9 миллионов рублей. Строительство моста через горную реку Катунь было начато 2 года назад. Новый мост длиной 199 погонных метров соединяет берега берега Катуни разной высоты, что создавало подрядчикам во время работы дополнительные сложности. За полтора года строители уложили в тело опор моста около 1500 кубометров монолитного бетона и соединили металлоконструкции общим весом 998 тонн. Мост обеспечит устойчивую связь между Алтайской долиной и Бирюзовой Катунью и Сибирской монетой, а также с природным парком Айя.
Томская область. Томский перинатальный центр получил 41,5 миллиона рублей из областного бюджета на развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Планируется покупка высокотехнологичного оборудования по направлениям фетальная хирургия, хирургия новорожденных, экстракорпоральное оплодотворение и оказание помощи новорожденным с врожденными пороками сердца. По планам, высокотехнологичную медицинскую помощь перинатальный центр будет оказывать с 2012 года. При этом предполагается, что стационарное отделение центра примет первого пациента 15 июля. В марте 2011 года поликлиника и лаборатория Томского перинатального центра приняли первых пациентов. Открытие стационарного отделения было отложено до получения лицензии.
Новости в передаче «Сибирь-матушка» Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На территории Сибирского федерального округа, по данным на утро вторника, действует 143 очага лесных пожаров на общей площади 30 315,6 гектар. Из них локализовано 42 очага на площади 4359,9 гектар. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае и Иркутской области. На помощь Красноярскому краю для тушения пожаров направлен отряд десантников-парашютистов из Новосибирска, состоящий из 17 человек. Отряд полностью укомплектован всем необходимым для автономной работы. Оперативная группа обеспечена необходимыми спальными принадлежностями, едой и средствами пожаротушения. За последние три дня в Новосибирской области не зарегистрировано возникновение новых пожаров и возгораний.
Республика Тыва. В регионе установлены нормативы минимальной обеспеченности населения торговыми объектами. Так, на каждого жителя республики должно приходиться не менее 0,28 квадратных метра торговой площади. В среднем по республике минимальная площадь торговых точек по продаже непродовольственных товаров должна быть не меньше 200,5 квадратных метров на 1 тысячу человек. По продаже продовольственных товаров 88 квадратных метров.
Республика Хакасия. Обеспечение сырьем Саяногорского алюминиевого завода ОК «Русал» в регионе полностью налажено. Сообщается, что металлурги завода подняли силу тока в основном производстве, а также нарастили складские запасы глинозема, уменьшившиеся после обрушения моста на перегоне «Камышта-Алюминиевая». Персонал завода в настоящее время задействован в подготовке к пуску электролизеров остановленной серии перегрузки сырья.
Алтайский край. Губернатор края объявил о намерении создать в регионе лесоперерабатывающий кластер. Он отметил, что предприятия, которые впоследствии войдут в него, должны ориентироваться на лесоперерабатывающие технологии Каменского ЛДК в крае, где предусмотрена экологически безопасная утилизация отходов лесопиления, созданы идеальные условия труда для работников предприятия. Сейчас в регионе уже созданы и функционируют биофармацевтический, туристический, агропромышленный и ряд других кластеров.
И в самом конце информация из Красноярского края, такая, знаете, абсолютно летняя. В Ермаковском районе Красноярского края появится первый цех по переработке и сортировке грибов. Источником сырья для производства станут собственные пункты сбора дикоросов. В цехе установлены морозильные камеры и сушильные установки. В нем будут трудиться 27 человек. Реализовывать товар планируется на внутреннем рынке под собственной маркой. В этом году в 6 районах края будут работать 17 пунктов сбора дикоросов. В 2010 году жители края собрали около 100 тонн недревесной продукции. Мы продолжаем нашу передачу. Напомню, она называется «Сибирь-матушка». И эта передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» звучит она на областном депутатском канале «Радио Слово». Для вас работают Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Дорогие друзья, а мы Обращаемся снова к рубрике «Знаете ли вы что?». По вашим просьбам мы снова рассказываем и говорим о Сибири. Так вот, Сибирь – это обширный географический регион северо-восточной части Евразии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока – водораздельными хребтами у Тихого океана, с севера – к Северным Ледовитым океанам, с юга – границей сопредельных государств России, Казахстана, Монголии, Китая. В современном употреблении под термином «Сибирь», как правило, поднимается находящаяся в этих географических рубежах территория Российской Федерации. Хотя, как историческое понятие, в своих широких границах Сибирь включает в себя и северо-восток Казахстана, и весь российский Дальний Восток. Сибирь подразделяется на западную и восточную. Также иногда выделяют Южную Сибирь, это в горной части, северо-восточную Сибирь и Среднюю Сибирь. А теперь Ольга нам расскажет о произношении слова «Сибирь».
Существует несколько версий происхождения слова «Сибирь», и до сих пор не установлено, какая версия более правильная. Версии, связанные с происхождением от какого-либо языка. «Сибирь». Дословно можно перевести с тюркского как «мети», «подметай». Возможно, это связано с многочисленными сибирскими метелями и буранами. «Сибирмак» – татарское слово, означающее «очищать». Совмещение татарских слов «сиб» – «засыпать» и «ир» – «земля», «спящая земля». Версия определена как неправильная, потому что в тюркских языках глагол ставится в конце, то есть было бы «ирсиб» в точном переводе. «Шибирь» – монгольское слово, означающее болотистую местность, поросшую березами лесную чащу. Предполагается, что так во времена Чингисхана монголы называли пограничную с лесостепью часть тайги. Искаженное русское слово «север» тоже неверно. Во времена Руси севером бы считались нынешние Архангельск, Коми и так далее, но не Сибирь, которая была восточнее.
Кстати, вот об этом происхождении слова, об этимологии слова «Сибирь» мы с вами уже рассуждали в одной из передач с доктором исторических наук профессором Владимиром Александровичем Зверевым. Но еще раз мы заглянули в историю и увидели, как много все-таки значений у этого слова. Например, версии, связанные с какой-либо этнической группой, считается, что они вообще не затрагивают этимологию, не помещаются тут как вероятностные версии. Вот по версии, например, Бояршиновой, этот термин происходит от названия этнической группы «сипыр», языковая принадлежность которой носит спорный характер. Позднее она стала относиться к тюркоязычной группе, живущей по реке Иртыш в районе современного Тобольска. А по версии Сафронова, о тюркоязычной этнической группы, сейчас известной как сибирские татары, самоназвание которых – «сыбыр». По мнению автора, версии фактически означает местное «ыир». Мужчины – народ, люди. Или «сибеу» – «россыпь», «бросить на землю». Дословно «рассеянные тут люди». В санскрите существует слово «шабары», которое еще до нашей эры упоминается в Ясадевой писании «Шримат Бхагаватам» и означает «народы, проживающие к северу от Гималаев». «Сыбыр» – название одного из племен древних угров. Вот видите, как много мы сегодня с вами узнали про Сибирь. Еще мы об этом будем говорить в нашей рубрике, но немножко отдохнем от языка знания. Давайте вспомним, что на улице лето, прекрасное оранжевое лето, о чем поет группа «Браво» и, в частности, Жанна Агузарова.
Гитару в руке он рюкзаке. Он первый гость на вечеринках, любви и радости полны. Сердца поют и веселятся, а ночью радужные сны с небес спускаются и снятся.
Продолжаем передачу. Актуальная тема «Куда пойти работать?». В Чите прошло заседание Координационного совета по труду и занятости населения Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На нем обсуждался вопрос трудоустройства выпускников и модернизации профессионального образования. Там побывала Ольга Шадрина. Включаем запись.
Работа Координационного совета продолжалась два дня, 2 и 3 июня. И, наверное, самое любопытное и самое яркое, это, конечно, были экскурсии в центры занятости населения. Мы побывали в центре занятости населения города Чита, Читинского района. Далее мы побывали еще в центре занятости населения поселка городского типа Агинская и посмотрели, как там построена работа и каким образом помогают людям найти работу. А кроме того, побывали в таком учебном центре, как ресурсный центр профессионального образования железнодорожного профиля. В этом крае практикуется такая работа по модернизации профессионального образования. Создаются ресурсные центры профильного образования железнодорожного, в частности, профиля, где мы побывали, агропромышленного комплекса. Кроме того, есть ресурсный центр, который готовит специалистов для жилищно-коммунального хозяйства. В планах создания ресурсного центра по подготовке специалистов для строительного комплекса. Почему ресурсный центр? Этот вопрос у меня возник первым, и мне объяснили, что ресурсный центр, потому что он готовит трудовые ресурсы. На мой взгляд, ресурсный центр, потому что там объединены все ресурсы, то есть не только преподаватели со своими теоретическими знаниями, но и люди с практическим опытом. И более того, там представлено все оборудование, на котором впоследствии будут работать молодые специалисты. То есть, как объяснили нам довольно просто в ресурсном центре железнодорожного профиля, молодой человек, выйдя на работу, не будет делать большие глаза при виде монитора или при виде системы управления тепловозом. Он уже это все знает, он уже это трогал руками непосредственно в ресурсном центре. Ну а в целом оценку ситуации в Сибирском федеральном округе, оценку ситуации именно по обеспечению занятости выпускников как системы высшего профессионального образования, так и начального и среднего, дал председатель Координационного совета, заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игорь Шмидт. Я предлагаю послушать запись.
Актуальнее темы, чем вопросы трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, нет, потому что мы все готовимся к тому, что придут молодые специалисты, молодые рабочие. Надо, конечно, оказать содействие. Им нужно обеспечить сопровождение в начале их карьеры. Поэтому мы все сверстали соответствующие планы, которые мы сегодня будем обсуждать на Координационном совете. И выработаем меры координации для того, чтобы нам полностью обеспечить трудоустройство тех ребят, которые получили новые профессии, новые специальности и вышли на рынок труда. Тема и место, кстати говоря, выбрано не случайно, потому что Читинская область – одна из тех регионов, достаточно активно занимается вопросами развития системы профессионального образования, решает достаточно результативно вопросы содействия трудоустройства выпускников. Конечно, есть регионы, которые по своему образовательному потенциалу гораздо мощнее, Новосибирская область, Томская область, Красноярский край, но нам хотелось бы посмотреть в таком компактном регионе, какие формы, какие результативные методы применять для того, чтобы обеспечить работой тех, кто выпускается из учреждений профессионального образования, в том числе в условиях Читинской области, в условиях достаточно такого локального рынка труда. В целом, в сибирском регионе ситуация соответствует примерно средней по России, она не хуже, по крайней мере. По нашему анализу, риск быть нетрудоустроенным имеет примерно 10% всего совокупного выпуска образовательных учреждений региона, входящих в состав Сибирского федерального округа. 10% – это немного. Конечно, это средняя температура по больнице. Есть регионы, где более ситуация успешная, есть регионы, где более напряженная ситуация. Тем более, это еще раз говорит о том, что эта тема актуальна. Мы в нашем Координационном совете договорились изначально, что у нас нет закрытых друг для друга рецептов, практик работы и все, что чем мы обладаем, а наработки есть у каждого, мы обмениваемся, мы полностью открываемся друг другу и у друг друга учимся, как лучше применять те или иные наработки в практике. Поэтому, что касается Сибирского федерального округа, я сказал, тем не менее, есть напряженные регионы, где риск быть нетрудоустроенным по отдельным уровням профессионального образования доходит до 25%. Например, в Кемеровской области риск быть нетрудоустроенным выпускников среднего профобразования до 25% доходит. Коллегам очень интересно посмотреть, как решаются вопросы в тех регионах, где более стабильная ситуация. Системно могу сказать так, что, конечно, должна быть индивидуальная работа с каждым, кто заканчивает образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования. Нужно формировать специализированные банки вакансий. Нужно заключать договоры с работодателями, причем на ранней стадии. Лучше было бы на стадии подготовки заказа со стороны работодателей. Нужно более активно осуществлять программы по стажировкам. Нужно более активно осуществлять программы по созданию и развитию центров содействия трудоустройству внутри самих образовательных учреждений. Но, одним словом, есть тот инструментарий, который, на наш взгляд, позволяет успешно решать вопросы трудоустройства. И вот я говорил о том, что по нашему анализу в этом году, в целом по Сибирскому федеральному округу, риск быть нетрудоустроенным имеет около 10%. Это гораздо ниже, чем в прошлые годы, особенно в 2009 кризисном году. Это говорит о том, что, в принципе, вот те мероприятия, та система мер, которую мы уже реализуем, она дает свой результат. Мы собираемся сегодня это обсудить, закрепить и дальше реализовывать. Система высшего профобразования перегружена. Система начального профобразования жутко недогружена. И вы знаете о том, что в свое время были построены очень большие имущественные комплексы, особенно по начальному профессиональному образованию, которые ориентировались на так называемые базовые предприятия, огромные учебные аудитории, здания, мастерские, лаборатории. На сегодняшний день в среднем по Сибирскому федеральному округу загруженность в пределах 50%. Это, конечно, неэффективная деятельность, и, конечно, нужно модернизировать систему начального профессионального образования, к чему призывают нас сегодня и президент, и премьер-министр, которые уже ряд поручений дали по подготовке соответствующих программ. Принято, вы знаете, и распоряжением правительства России утверждена федеральная целевая программа развития образования в целом по России, где достойное место занимает профессиональное образование. Конечно, нужно оптимизировать. Да, это, может быть, это непопулярно, но такой перенасыщенности, конечно, быть не должно. Должны быть эффективные образовательные площадки, которые осуществляют деятельность по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Для этого нужно концентрировать средства. Сегодня средства работают, на поддержание системы. Система находится, как я говорю, в состоянии камеры хранения. В том, что мы вот ее содержим, ее финансирую. Развития нет, потому что лишних денег в бюджете никогда не бывает. Огромные деньги идут просто на содержание в основном имущественного комплекса. Те, кто регионы, кто перешел на нормативно-подушевое финансирование, давно на себе это испытали, потому что есть стоимость подготовки специалиста. И вот, допустим, мы в Новосибирской области, когда финансируем по этому принципу, то видим, что не можем мы поднять заработную плату, потому что не хватает наполняемости учебных групп, не хватает наполняемости классов, страдают педагоги, потому что которые вынуждены работать с маленьким количеством учащихся. Надо идти на то, что нам надо, конечно, отказываться от излишнего. Нас замучила полифония, потому что многие учреждения дублируют друг друга. У каждого есть группа токарей, группа поваров, группа кондитеров, продавцов и так далее. Нужна, конечно, глубокая специализация образовательных учреждений.
На Координационном совете выделили несколько ключевых моментов, которые влияют на перспективы трудоустройства молодых специалистов. В частности, недостаточная взаимосвязь рынка образовательных услуг и рынка труда, низкий престиж востребованных профессий, низкая трудовая мобильность выпускников, недостаточный уровень подготовки выпускников к выходу на рынок труда, несоответствие уровня профессиональной подготовки выпускников квалификационным требованиям работодателей, несоответствие структуры профессионального образования потребностям рынка труда по квалификационным уровню и профессиональной структуре. Однако, если говорить в целом о ситуации, то она сейчас не так уж остра. Тот же Игорь Шмидт сказал, что лишь 10% выпускников, а в этом году в Сибири их 187,5 тысяч, рискуют не найти работу. Все остальные будут трудоустроены.
Так вот, знаете ли вы что? Дорогие друзья, мы продолжаем рассказывать о происхождении слова «Сибирь». Оно также может быть связано с одним из древних названий чабреца. Знаете, такое душистое степное растение? Называлось оно самбер. В Сибири это растение очень распространено. Начиная с XIII века, Сибирью начинают называть не только народность, но и местность, где она проживала. В таком значении топоним впервые упоминается у иранских авторов XIII века. Обозначение «Сибур» в первый раз встречается на карте в каталонском атласе в 1375 году. В русских летописях XV века сибирской землей назывался район в низовьях реки Тобол и по среднему Иртышу. Но геополитическое применение слова «Сибирь» связано обозначением всех территорий, лежащих к востоку от Волги. В послании к королеве Елизавете, это был 1570 год, Иван Грозный так и называл себя: «Государь Псковской и Великий, князь Смоленской, Тверской, земли Черниговской, Рязанской, Полоцкой, России и всея сибирские земли».
В географическом плане Сибирь часто рассматривается без Дальнего Востока, то есть только Западная и Восточная Сибирь с границей от Уральских гор до водораздела рек, текущих в Северный Ледовитый и Тихий океаны. С исторической точки зрения Дальний Восток включается в состав Сибири. Эту же точку зрения в географическом плане часто разделяют ряд референтных изданий. Имея площадь в 13 миллионов квадратных километров, исключая Дальний Восток, он около 10 миллионов квадратных километров, Сибирь составляет около 77% территории России. Ее площадь даже без Дальнего Востока больше территории второго по площади после России государства мира – Канады. Основные природные области – Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Средняя Сибирь, горы Южной Сибири, Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье и Северо-Восточная Сибирь.
К нашей рубрике мы еще раз вернемся, дорогие друзья. А мы хотим предложить вам еще одну замечательную песню, которую поет Трофимов. Она называется «Я скучаю по тебе».
Кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе, когда невольно живешь один. Я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам. Я скучаю по тебе. Вот какая штука. Казалось бы, ну что скучать? Считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую начать жить логикой железной, но в логику любовь никак не запихнуть. И наш обыденный уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем не так и не за тем. Я скучаю по тебе, как пустыня по снегам белым. Я скучаю по тебе. Казалось бы, ну что скучать, пройдет всего неделя, и все вернется на круги своя. Домашние дела, друзья, работа на пределе, а в общем жизнь вполне обыкновенная. И лишь заметив первый снег над хмурою столицей и у ларьков озябшие цветы, я вспомню, как недолг век, что он не повторится, и что всего прекраснее в нем ты. Я скучаю по тебе, как подранок по своей стае. Я скучаю по тебе. Вот ведь как бывает. Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе.
От поля и речки, с родного причала, от печки.
Рассказы о живой истории Сибири. Беседы с доктором исторических наук профессором Владимиром Александровичем Зверевым. Народная педагогика Сибири в конце 19-го, начале 20 веков. Из фонда «Радиослово».
Образованность населения, а она все-таки была не такой повально низкой, как говорят, потому что в две крайности у нас падают. Одни говорят, что все-таки грамотная была у нас Россия конца 19-го, начала 20 века, а другие говорят о том, что полная была безграмотность. А вот нам нужно золотую середину установить, как было на самом деле и как в крестьянских семьях шел вот этот процесс. Процесс, когда из деревни выходили кое-какие грамотеи.
Конечно, грамотность – это очень важное для современной культуры качество человека. Но мы с вами говорим о том времени, когда еще существовала культура традиционная, та культура, которая сложилась в предшествующее столетие. А ведь один из признаков этой культуры – это ее устный характер. Я скажу по-другому. Грамотность – это вовсе не синоним образованности, вовсе не синоним культурности. Вот сейчас мы привыкли отождествлять неграмотного человека с человеком бескультурным. То есть, когда говорят неграмотный, то как бы автоматически подразумевается, что человек некультурный, темный, отсталый, невежда и так далее, и так далее. Но это так, более-менее так, только применительно к современным условиям, когда культура является письменной, и без знания основ грамоты, без знания основ математики, там, счета и других наук, человек просто не может воспринять культуру окружающего общества. А традиционная культура была культурой устной. Она передавалась из поколения в поколение вот таким вот путем разговоров, путем обрядов, посредством, скажем, общения семейного или, скажем, общественного общения на тех же заваленках, на тех же деревенских полянках, на тех же вечерках деревенских и так далее, и так далее. И поэтому до какого-то момента, я бы даже сказал, наверное, до середины прошлого и до конца даже прошлого века, вовсе не обязательно было человеку быть грамотным. Вот эта вот традиционная устная культура позволяла ему и хозяином хорошим быть, и родителем хорошим быть, и семью в образцовом порядке содержать, и с общественными обязанностями справляться. А вот с конца прошлого века тут, конечно, ситуация начинает меняться. Во-первых, государство все больше и больше свои законы, так сказать, через своды законов, через какие-то циркуляры доставляет в крестьянскую среду, в те же волостные правления, предположим. И там, если только писарь волостной или сельский с этими бумагами может познакомиться, то это, конечно, уже может нанести ущерб сельскому сообществу. Мало ли, что он там вычитает и на принятие каких постановлений может настоять, так сказать. Ну, надо было уже, по крайней мере, чтобы волостной староста, старшина или сельский староста, или кое-кто еще из деревни мог с этими государственными бумагами, так сказать, знакомиться. Во-вторых, служба в армии. Ушел сын в армию, а с 70-х годов прошлого века, все знают, в России всеобщая воинская обязанность была введена. И хотя служили, конечно, не все 100% парней, но около половины все-таки служило. А им надо было письма домой писать. А родители тоже были заинтересованы в том, чтобы весточку послать своему чадушке родному в армию.
Побудительных мотивов было очень много. Но меня интересует все-таки, нужно уже нам, наверное, вот вести речь о том, все-таки как приобреталась грамотность?
Ну, в итоге приобреталась. Приобреталась все большим количеством детей. Ну, правда, если говорить о процентных соотношениях, то вот по переписи 1897 года меньше 10% крестьян выявилось, тех, которые были более-менее грамотными. К 1917 году этот процент подходил, видимо, 25-30, то есть около третьей или четвертой части крестьян уже была грамотной. Как она приобреталась, грамотность? Ну, во-первых, существовала система так называемых домовых школ. Вот это явление, которое сейчас уже не существует, а с него, собственно, начиналась вся история грамотности в России и в Сибири тоже. Просто несколько семей объединяло свои средства, свои усилия, нанимало, ну, скажем, ссыльного грамотея, который жил где-то поблизости в этой деревне или в соседней, отводила ему горницу в одном из домов, или из дома в дом он переходил, от одного из родителей к другому, и вот таким образом от 3 до 10 ребятишек он учил. Учил по программе, которую сам составлял, с учетом пожеланий крестьян. Программа эта была не хитрая, в общем, чего крестьяне требовали от этого хожалого учителя, как его называли. Читать, чтоб научил, считать, чтоб научил, писать. Да, еще очень важно было, чтобы молитвам научил, потому что не мыслилось образование без вот этого обучения молитвам, без приобщения к каким-то основам закона Божия, без рассказа, там, скажем, об основных событиях Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и все. Это, в общем, можно было сделать в течение нескольких месяцев, в течение года. Год-полтора максимум от обучения в таких домовых школах проходило. Второй канал – это официальные школы. Мы с вами сейчас привыкли, что существуют только государственные школы. И вот только самое последнее время увидели, что появляются частные школы и школы церковью основанные. А в старой России было очень много школ, начальных, в том числе школ различного типа, с разной программой, разные ведомства создавали эти самые школы, и во многих случаях, в общем, был даже выбор у крестьян, скажем, посылать ребенка в министерскую школу, то есть в школу, созданную Министерством народного просвещения, где примерно половину всей программы составляли предметы такого светского характера, или посылать, скажем, в школу духовного ведомства, церковно-приходскую школу или в школу грамоты, где в основном учили чему? Церковному письму, церковнославянскому языку, духовным песнопением, даже, скажем, основы письма и счета преподавали, используя тексты Священного Писания или какие-то сочинения вот религиозных писателей. Ну и, конечно, зажиточные крестьяне имели возможность детям дать не только первоначальное, начальное образование, но и потом поместить их в школу среднюю, и даже в вузах, в высших учебных заведениях все больше приходило туда детей крестьянского сословия. Но тут надо вспомнить, что в Сибири вообще очень редкой была до революции сеть средних учебных заведений, а высших-то, вообще говоря, учебных заведений было до революции всего три, можно сказать. Да. Томский университет в 80-х годах прошлого века был открыт, Томский технологический институт в 1900 году, и был в том же Томске в 1910 году были открыты высшие женские курсы. Они давали неофициальные, но довольно хорошее высшее образование для женщин, которых не принимали в официальные высшие учебные заведения.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым.
Антология одного стихотворения. Николай Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок», рассказывает и читает стихи Виктор Сайдаков.
Вы, наверное, заметили, дорогие друзья, что довольно часто я знакомлю вас с людьми, которых определяю на золотую полку русских писателей, русских поэтов. Очень коротко рассказываю о них и читаю одно стихотворение. Читаю за тем, чтобы вы заинтересовались этими людьми. Посмотрели подробнее их биографии, почитали их стихи, художественные произведения, чтобы очистилось ваше сердце, чтобы ваше сердце прикоснулось к великому. Совершенно удивительный поэт Николай Алексеевич Заболоцкий родился в 1903 году и прожил, в общем-то, небольшую жизнь. Он умер от инфаркта в 1958 году, но этому сопутствовала очень тяжелая его жизнь. Он один из тех немногих поэтов, который прошел сталинские застенки, но который вернулся живым и прожил еще некоторое время. Он работал на Амуре, строил Комсомольск на Амуре. Он потом жил на поселении в Караганде, в Казахстане. И все это, конечно, сказалось на этой потрясающей, совершенно уникальной личности. Он поступил в свое время в Московский университет в 1920 году сразу на два факультета – филологический и медицинский. Литературная и театральная жизнь Москвы захватила Заболоцкого. Здесь были выступления Маяковского, Есенина, футуристов, имажинистов. Начав писать стихи, еще в школе он увлекся подражанием то Блоку, то Есенину. Но в эти годы он сближается с группой молодых поэтов, называвших себя «абериутами». Это объединение реального искусства. Их редко, мало печатали, но они часто выступали с чтением своих стихов. Надо отметить, что это происходило уже в Ленинграде. В 1921 году он оставил Москву, переехал туда и поступил в педагогический институт имени Герцена и включился в занятия этого литературного кружка, о котором я вам только что сказал. В 1926 году, в 1927 он служил в армии. По окончании службы получил место в отделе детской книги «Агиза», активно сотрудничал в детской литературе. Были тогда потрясающие совершенно детские журналы. Один из них назывался «Ёж», а второй «Чиж». Вышли его детские книжки в стихах и прозе «Змеиное молоко», «Резиновые головы» и другие. В 29-м вышел сборник стихов «Столбцы». В 1937 году вторая книга. А в 1938 он был незаконно репрессирован и приговорен к 5 годам лагерного заключения. Но об этом я вам немного уже сказал. Есть литературные подвиги, которые совершил еще он. Ну, например, хочу сказать о том, что последние десятилетия Заболоцкий много работал над переводами грузинских поэтов-классиков и современников, посещал Грузию. Но один из его литературных трудов, подвигов – это переложение на стихотворный лад слова о полку Игореве. В наших беседах, в наших рассказах я довольно-таки часто читал его стихи. Некоторые, наверное, вы отлично знаете. «Дремлют знаки зодиака над вершинами села». Или такое стихотворение, которое тоже я вам читал, «Об осени». Очень много стихов он посвятил именно природе. И природу он раскрывал очень необычно. Может быть, потому, что все свое детство он провел в полях, в лесах Воронежской области. Сегодня я хочу вам прочесть стихотворение, которое называется «Скворец» или «Уступи мне, скворец, уголок». Разные названия в разных книгах. «Уступи мне, скворец, уголок. Посели меня в старом скворечнике. Отдаю тебе душу в залог за твои голубые подснежники. И свистит, и бормочет весна, по колено затоплены тополи. Пробуждаются клены от сна, чтоб как бабочки листья захлопали. И такой на полях кавардак, и такая ручьёв околесица, что попробуй, покинув чердак, сломя голову в рощу, не броситься. Начинай, серенаду, скворец, сквозь литавры и бубны истории, ты наш первый весенний певец из березовой консерватории. Открывай представление, свистун, запрокинься головкою розовой, разрывая сияние струн в самой горле у рощи березовой. Я и сам бы стараться гораст, да шепнула мне бабочка-странница, кто бывает весною горласт, тот без голоса к лету останется. А весна хороша, хороша, охватила всю душу сиренями. Поднимай же, скворечню, душа над твоими садами весенними. Поселись на высоком шесте, полыхая по небу восторгами. Прилепись паутинкой к звезде вместе с птичьими скороговорками. Повернись к мирозданию лицом, голубые подснежники чествуя, с потерявшим сознание скворцом по весенним полям путешествуя.
Мы завершаем наш выпуск. Я напомню, его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам доброго и хорошей погоды, хорошего настроения.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. И в самом конце еще одна песня. Она на слова Николая Заболоцкого. «Околдована, очарована». Поет Михаил Звездинский.
Околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. Невеселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая. Ты песнь моя, обручальная и звезда ты моя сумасшедшая. Твоими коленями обниму их с неистовой силою и слезами, и стихотворениями обожгу тебя добрую. Позабудется, что не вспомнится, то не исполнится. Так чего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится?
Моя женщина.